В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяйка и Левицкий. Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело пробегали по двору, из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро. Темноликий, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр. Коротконогий, похожий на Сократа профессор. В 50 лет, только что женившийся на своей 20-летней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой. Очень нарядная маленькая дама, прозванная Осой, за свой рост и худобу, злость и обидчивость. И Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом. Теперь все гости, Валерий и сам Данилевский, были под соснами возле леса, в их сквозной тени. Данилевский курил в кресле сигару. Дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор, Титов, Валерий и Оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорили, ссорились. И Левицкий с хозяйкой слушали их. Левицкий пошел был туда, Валерия тотчас прогнала его. «Тетя одна чистит вишни, извольте идти помогать ей». Он неловко улыбнулся, постоял, посмотрел, как она с молотком в руках нагибается к ракетному шару, как висит ее чесучевая юбка над тугими икрами в тонких чулках палевого шелка, как полно и тяжело натягивают ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от розовых перемычек сорочек, и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда ровная, спокойная, ясная моложавым лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с тайной болью сердца голоса под соснами, искоса посматривала на него. «Теперь руки и не отмоешь», — говорила она, окровавленными пальцами запуская золоченую вилочку в вишню. «А вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться. Милый, отчего же вы все в кителе? Ведь жарко. Могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом. И не брились 10 дней». Он знал, что впалые щеки его заросли красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны его лоснятся и ботинки не чищены. Знал, как сутуло сидит он своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал краснее. «Правда, правда, Клавдия Александровна, я не брит, как беглый каторжник. Вообще совсем опустился. Бессовестно пользуюсь вашей добротой, простите Бога ради. Нынче же приведу себя в порядок. Тем более, что давным-давно пора мне в Москву. Я уже так загостился у вас, что всем глаза намозолил. Я твердо решил завтра же ехать. Меня один товарищ зовет к себе в Могилев. Пишет: удивительно живописный город». И нагнулся еще ниже над столом, услыхав с крокета повелительный крик Титова на Валерию: «Нет-нет, сударыня, это не по правилам. Не умеете ножку на шар ставить, бьете по ней молотком. Ваша вина. А 2 раза крокировать не полагается». За завтраком ему казалось, что все сидящие за столом вселились в него. Едят, говорят, острят и хохочут в нем. После завтрака все пошли отдыхать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками. Горничные потащили туда ковры и подушки. Он прошел по жаркому двору к пустой конюшне, поднялся по стенной лестнице на ее полутемный чердак, где лежало старое сено, и повалился в него, стараясь что-то решить. Стал пристально смотреть, лежа на животе, на муху, которая сидела на сене перед самыми его глазами и сперва быстро сучила крест-накрест передними ножками, точно умывалась, а потом как-то противоестественно, с усилием, стала задирать задние. Вдруг кто-то быстро вбежал на чердак, распахнул и запахнул дверь, и, обернувшись, он увидал в свете слухового окна Зойку. Она прыгнула к нему, утонула в сени и, задыхаясь, зашептала, тоже лежа на животе и будто испуганно глядя ему в глаза:
«Жоржик, миленький, я что-то должна вам сказать. Страшно для вас интересное, замечательное».
«Что такое, Зоечка?» — спросил он, приподнимаясь.
«А вот увидите, только сначала поцелуйте меня за это, непременно».
И забила ногами по сену, обнажая полные ляжки. «Зоечка», — начал он, не в силах от душевной измученности удержать в себе болезненное умиление. «Зоечка, вы одна меня любите, и я вас тоже очень люблю. Но не надо, не надо!»
Она пуще забила ногами. «Надо, надо, непременно!»
И упала головой ему на грудь. Он увидал под красным бантом молодой блеск ее ореховых волос, услыхал их запах и прижался к ним лицом.